Шесть Наполеонов. Визиты Лестрада из Скотланд-Ярда, заходившего к нам по вечерам, были делом довольно обычным и приятным для Шерлока Холмса, так как они давали ему возможность не терять из виду то, что происходит в самом центре лондонской полиции. В отплату за новости, которые приносил Лестрад, Холмс всегда был готов внимательно выслушать малейшие детали всяких дел, какие только возлагались на сыщика, и иногда имел возможность, не принимая никакого деятельного участия, подать совет или мысль, проистекавшие из его обширных знаний и опытности. В данный вечер Лестрад говорил о погоде и о газетах. Затем замолчал, задумчиво попыхивая сигарой. Холмс пристально посмотрел на него. «У вас на руках что-нибудь замечательное?» — спросил он. «О нет, мистер Холмс, ничего особенного». «Так расскажите». Лестрад рассмеялся. «Ах, мистер Холмс, я не имею никакой надобности отрицать, что мой ум действительно занят одним делом. Между тем, это такое нелепое дело, что я не решался беспокоить вас ради него. С другой же стороны, хотя оно очень тривиальное, однако, несомненно, странное. А мне известно, что вы любите все, что выходит из ряда обыденного. Но, по моему мнению, дело это больше относится к специальности доктора». «Болезнь?» — спросил я. «О, во всяком случае, безумие. К тому же странное безумие. Вы бы и не подумали, что в наше время существует на свете человек, питающий такую ненависть к Наполеону Первому, что разрушает всякое изображение этого императора, какое попадается ему на глаза». Холмс откинулся на спинку кресла. «Это не моего ума дело», — произнес он. «Точно. Это-то я и сказал. Но если человек совершает воровство ради того, чтобы разрушать не принадлежащее ему изображение, то дело переходит из рук доктора в руки полиции». Холмс снова выпрямился. «Воровство? Это интереснее. Расскажите-ка поподробнее». Лестрад вынул из кармана свою служебную записную книжку и освежил себе память, перелистав ее. «Первый случай, о котором получено донесение, произошел 4 дня тому назад», — начал он. «Это было в лавке Морса Гудсона, которая имеет место для продажи картин и статуй на Кенсингтонской дороге. Приказчик вышел на один момент в заднюю комнату лавки, как вдруг услышал треск и, вбежав обратно, увидел, что гипсовый бюст Наполеона, стоявший вместе с несколькими другими произведениями искусства на прилавке, лежит разбитый вдребезги. Приказчик бросился на дорогу, но хотя несколько прохожих заявили, что они заметили, как какой-то человек выбежал из лавки, однако торговец ничего не видел и не имел возможности удостовериться в личности негодяя. Это казалось одним из тех бессмысленных поступков хулиганства, которые случаются время от времени, и о нем донесли, как о таковом, дежурному констеблю. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось слишком ребяческим, чтобы подвергнуть его особенному следствию. Но второй случай был более серьезным и вместе с тем более странным. Он произошел вчера ночью. На Кенсингтонской дороге, в нескольких ярдах от лавки Морса Гудсона, живет известный практикующий врач доктор Барнико, у которого практика одна из самых обширных на южной стороне Темзы. Его квартира и главный приемный кабинет находятся на Кенсингтонской дороге, но у него есть хирургическое отделение на Нижнебрикстонской дороге, в 2 милях от Кенсингтонского дома. тут же производится им и бесплатная раздача лекарств. Этот доктор Барнико – восторженный поклонник Наполеона, и дом его полон книг, портретов и воспоминаний о французском императоре. Он очень недавно купил два одинаковых слепка головы Наполеона, работы знаменитого французского скульптора Дэвина. Один из этих бюстов он поставил в передней своего дома на Кенсингтонской дороге, а другой — на камин в хирургическом отделении на Нижнебрикстонской дороге. Ну-с, когда доктор Барнико спустился сегодня утром в переднюю, то был очень удивлен, увидев, что его дом был ночью ограблен, но ничего не было взято, кроме гипсового бюста. Он был вынесен и неистово разбит о садовую стену, около которой валялись его осколки. Холмс потер руки. «Это, конечно, нечто совсем новое», — сказал он. «Я так и думал, что дело понравится вам, но я еще не дошел до конца. Доктор Барнико должен был явиться в хирургическое отделение к 12 часам, и можете вы представить себе его удивление, когда, прибыв туда, он увидел, что окно было ночью открыто и что осколки второго бюста были разбросаны по полу. Он был разбит на том самом месте, на котором стоял. Ни в том, ни в другом случае не было никаких следов, которые дали бы ключ к отысканию преступника или сумасшедшего, сделавшего это. Но-с, мистер Холмс, вот и все факты. Они странны, чтобы не сказать комичны, — ответил Холмс. Смею я вас спросить, были ли два бюста в квартирах доктора Барнико точными дубликатами того, который был разбит в лавке Морриса Гудсона? Они были отлиты из одной формы. Этот факт должен свидетельствовать против предположения, что человек, разбивающий бюсты, делает это под влиянием ненависти к Наполеону. Если принять в соображение, что в Лондоне существуют сотни бюстов великого императора, то нельзя допустить такого совпадения, чтобы ничего не разбирающий безумный иконоборец как раз начал с трех экземпляров одной и той же модели. «Я думал то же самое», — возразил Лестрад. «С другой же стороны, этот Моррис Гудсон — поставщик бюстов в той части Лондона. А эти три бюста были в течение нескольких лет единственными в его лавке. Таким образом, хотя, как вы говорите, существуют многие сотни бюстов в Лондоне, однако весьма вероятно, что эти три были единственными на том участке. Поэтому местный фанатик начал с них. Как вы думаете, доктор Ватсон?»
«Нет границ возможного для маньяка», — ответил я. «Есть состояние, называемое навязчивой идеей, которая может быть пустяшной сама по себе и при полном здравом рассудке во всем остальном. Человек, очень много читавший о Наполеоне или испытывающий к нему неприязнь вследствие каких-либо семейных горестей, причиненных Великой войной, может поддаться такой навязчивой идее и под ее влиянием способен на всякое фантастическое поругание».
«Это не годится, милый Ватсон», — возразил Холмс, качая головой, «ибо никакая навязчивая идея не дала бы возможности вашему интересному маньяку узнать, где находились эти бюсты».
«Ну, а как вы это объясняете?»
«Я не пытаюсь объяснить. Я бы только заметил, что в эксцентричных поступках этого господина есть известный метод. Например, в передней дома доктора Барнико, где шум мог разбудить всю семью, бюст был вынесен и разбит на дворе, между тем как в хирургическом отделении, где можно было меньше опасаться тревоги, он был разбит на том самом месте, на котором стоял. Дело кажется до нелепости пустым. Но я не позволю себе называть, что бы то ни было, пустяком, когда подумаю, что некоторые из самых классических моих дел имели наименее обещающее начало. Помните, Ватсон, что страшное дело семьи Абернетти впервые стало для меня выясняться, когда я обратил внимание на то, как глубоко опустилась петрушка в масло в жаркий день? Поэтому я не могу смеяться над нашими тремя разбитыми бюстами, Лестрад. И буду очень вам обязан, если вы будете сообщать мне о всяком новом случае в такой удивительной цепи событий. Случай, сведения, о котором просил мой друг, явился быстрее и в несравненно более трагической форме, чем можно было ожидать. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда услышал стук в дверь, вслед за которым в комнату вошел Холмс с телеграммой в руках. Он прочитал ее вслух. «Приезжайте немедленно, 131 Питт-стрит, Кенсингтон, Лестрад». «Что это может быть?» — спросил я. «Не знаю, может быть, какое-нибудь дело. Но я подозреваю, что это продолжение истории с бюстами. В таком случае наш приятель-иконоборец принялся, значит, за свою деятельность в другой части Лондона. Кофе на столе, Ватсон, а у подъезда ждет нас кэп».